Уважаемые братья и сестры, в нашей студии настоятель храма святого праведного Прокопия Устюжского, села Кунарское, протоиерей Роман Горовой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И настоятель храма Святой Троицы, села Черноусово, Белоярского района, иерей Алексей Лебедев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Сегодня хотелось бы поговорить о таких значимых людях для нашей страны, которые возрождают нравственность, которые возвращают нас всех к истокам. Это казачество. Но казачество – это такая категория людей, к которым некоторые относятся с опаской, некоторые с насмешкой даже. Надо сказать, что я вот из тех людей, которые немножко опасались, потому что грубая сила, вот такая какая-то нахрапистость, не знаю, меня пугает. Ну, у меня складывалось такое впечатление из-за их вот такой, наверное, суровости, которая еще больше, чем челябинская. Мне бы хотелось развеять свои сомнения, потому что я прекрасно понимаю, что они не имеют под собой, скорее всего, оснований.
Ну, давайте вот скажу следующее. Начиная с 2010 года я являюсь духовником у разных станиц казачества. Это особая не только структура, вот, ну, скажем, или общественное движение. Казачество является этносом на самом деле. Это люди, которые живут или должны жить по определенным историческим выложенным патриархальным устоям, где есть особые традиции, ну, то все признаки этноса присутствуют. На кругах участвуют только мужчины. И в патриархальном укладе принимают решение мужчины. Сам круг проводится при наличии следующих лиц. То есть обязательно там должно быть руководство, то есть атаманы или один атаман, должны быть старейшины. Если это круг, на котором должны приниматься решения для всей станицы или хутора, то есть которые будут являться постулатом закона, то там должен быть еще и священник. Вот, то есть священник отвечает за то, что это христиански принято решение, старейшина смотрит за тем, что они соответствуют казачьим традициям и не противоречат им, ну то есть это мудрость, вот, уже народная. Священник – духовная мудрость. Ну, а атаман – это направление данного хутора. Ну, то есть, вот такая простая, ну, скажем так, выложенная система. И хутора входят в станицу. То есть, по идее, станичные решения принимаются на все хутора. На станицы входят войска. То есть, там уже собираются атаманы. И вот так вот по цепочке, ну, у нас несколько войск. У нас есть Уральское войско, есть Забайкальское, есть Краснодарское, вот, ну, то есть терские казаки. И, ну, они отличаются цветом папахи, лампасов и так далее. Но я бы вам сказал так, все вот это вот объединяется в одну цель. Цель служения Отечеству. Казак, который не служит Отечеству, я считаю, казаком называться не может. Некоторые спрашивают, откуда у вас казаки на Урале? Казаки на Урале занимались лесничеством, охраной дорог, занимались тем, что следили за порядком в царское время. И поэтому, даже если вы вспомните, когда открывались слободы у нас, ну, допустим, вот, возьмем мне самое близкое, слобода Буткинская. Там в распоряжении, когда Буткинскую слободу открывали, там было прямо сказано, да будет при слободе 10 семей казаков, которые не платят налоги за свою землю, но выслуживаются перед народом службы в обеспечении порядка. И также было КПП, где пропускали тех, кто через них проезжал. То есть они охранной деятельностью занимались. И тем самым служили Отечеству. А крестьяне платили там через определенное время, по-моему, на третий или пятый год, они платили, уже начинали платить процент со своего вот земледелия. А казаки платили службой. И сейчас, если мы посмотрим на рядом с Будкой, есть такое неприметное село, деревня Казакова. Ну сколько, 300 лет прошло, да? Вот из 10 семей может деревня вырасти? Вот. То есть вот у нас так и фамилии казаков, откуда возникли. Вот так же в свое время казаки на Урале где-то охраняли, где-то создавали определенные хутора, села и служили Отечеству. Основная жизнь казака – это служение Отечеству.
Если у нас, значит, есть хутора казачьи, которые складываются в станицу, и уклад там патриархальный, то есть мы сейчас имеем некие сообщества, вот это этнос, да, этнические такие вот деревни, хутора, где вот по 8, по 10 детей, где женщина там готовит, убирает, моет, а он там служит. Вот оно все вот так выглядит?
Сейчас казачество у нас, в принципе, не имеет той, ну, скажем так, структуры, как оно было в царское время. В казачество при принесении присяги может вступить любой желающий, который по рвению своего сердца хочет послужить Отечеству. И поэтому нередко люди о традициях казачества узнают во время прохождения времени кандидата в казаки. То есть там у всех сообщества, но разное, там может 2, может 3 года, может там год. Вот, за кого-то, может, ручаются там казаки, которые, ну, уже долгое время в сообществе, там, например, привел своего брата, поручился за него. И вот. Поэтому казачество у нас сейчас находится на стадии возрождения. И вот эта вот, вот эта прослойка, она иной раз даже не заражает общие семейные ценности. То есть муж, например, может быть в казачестве, супруга его может не поддерживать. То есть такие моменты тоже бывают. Для этого, ну, раньше как-то к этому не обращали внимания, сейчас очень проводится много различных семейных мероприятий. Проводятся казачьи балы, день казачки, там, проводятся выездные какие-то вот общестаничные мероприятия, чтобы вся семья могла участвовать. Опять же, казачество еще находится на стадии возрождения. Если кто-то думает, что вот 30 лет с 91 года казачество по стране возрождается, и оно наконец-то возродилось, неправда. Вот я вам так скажу, что если взять всех казаков, которые дали присягу, они, когда казак принимается в станицу, он дает на кресте Евангелия слово, что он будет служить Отечеству и вере православной. Но если у нас есть мусульманские подразделения там на Коране, то есть, опять же, Отечеству и своей вере, то мы с вами получим такое войско многотысячное. Но люди, приходя, либо разочаровываются, либо отходят, либо, не понимая сути данных обещаний или жизненные обстоятельства, их уводят. Поэтому казачество на данный момент, как я считаю, это мое личное мнение, оно находится на стадии возрождения. До тех пор, пока мы вот все не осознаем важность в служении, казак в мирное время любого возраста может заниматься патриотизмом. Он может принимать активное участие в жизни села, деревни, города, и быть человеком, нужным своему Отечеству. Это вот действительно, это не обязательно, что он взял и там постоянно участвует в войнах. Да? То есть мы не рассматриваем казаков только как агрессивное служение. Даже в царское время, почему занимались казаки, занимались охраной лесов, охраной, вот, то есть егерская вся служба была, даже казачьи генералы стояли на ней. Ну, потому что, вот, например, казак потерял ногу, не было же пенсии, выплат по ранению и так далее, а ему надо кормить семью, содержать себя. И вот он шел, и его на охрану леса, там он потихоньку, не спеша, охранял государственное имущество. И действительно, зная, что он больше нигде не сможет устроиться работать, там даже хромая мышь не проползет, ветку не утащит. Поэтому и леса были у нас непроходимые, и отношение было серьезное. Кто-то участвовал, ну, скажем так, имея мастеровые данные, был мастеровым. Но в случае чего всегда имел возможность обучение, ну, скажем так, организация обороны и так далее, когда вот у нас есть моменты, даже женщина обучали, вот, ну, уже там старики, в случае чего держать оборону, ну, вот когда противник шел, да. Есть даже фотографии, когда у нас на Урале стрельбу устраивали, вот, учили защищать. Мужчины ушли на войну, а вдруг враг дойдет, ну, кто останется? Вот. Ну, то есть были разные моменты служения и в то время, и сейчас в казачестве, слава богу, сейчас развивается очень много направлений. Направление спорта, например, Казерла, направление для патриотического воспитания детей, это казачий дозор. Казаки организовывают, ну вот как тугулымские казаки, свои спортивные команды, например, по пауэрлифтингу. Это сообщества, которые поддерживают работу со школами, то есть проводят патриотические какие-то соревнования, беседы. Вот. Это люди, которые проводят праздники. Общественная работа, она ведется. Вот, может быть, для кого-то она не столь заметна, но в сферу того, что человек просто не участвует в этих работах и трудах казаков. С другой стороны, как и я смотрю, казачество, оно у нас не столь массово, как хотелось бы. Опять же скажу, это в сфере того, что те казаки, которые за эти 30 лет принимали присягу, постепенно высеивались. Вот. Ну, там у нас станица там, по 100, по 150 человек максимум. А, ну, представим себе, то есть, если в 90-е годы проходили целыми подразделениями большими, вот фотографии или вот вспомнить парады, то есть сколько казачества выходило, то сейчас это уже немножко поредело. Но зато я могу сказать так, что сейчас очень много казаков, которые осознают важность своих действий. Вот если тогда это было ново, то, ну, то есть вот, ну, на порыве, так же, как и в храм приходили, и все, возрождение на сфере генной потребности. Вот мы православные, мы должны покреститься, мы казаки, мы должны казачество возродить. А вглубь особо-то не смотрели, не копали. Но вот сейчас уже достаточно информации, достаточно понимания того, что и казак без веры не казак, и служение Отечеству должно быть не только вот в случае того, что тебя на войну призвали и так далее, а еще ты можешь и в мирное время принести пользу для воспитания подрастающего населения, для, ну, для своей родины прежде всего.
А сколько человек, батюшка, под вашим духовным окормлением?
Ну, я являюсь духовником Богдановической станицы, а вот там у нас почти 60 человек. Я скажу так, это же не просто 60 человек, мы считаем только мужчин в казачьей традиции. Это ведь и их семьи, ну, общаемся и с семьями, и с детьми, и с женами, поэтому получается, ну, побольше. У нас регулярно проходит, вот, ну, у меня, по крайней мере, такая традиция, в Кунаре у нас проходит традиционное ежегодное крещение для тех, кто, ну, за год народился или появился в казачьей станице. Мы крестим в реке Кунаре. Вот у нас рядом с храмом река течет, и мы в августе всегда совершаем крещение в реке Кунаре. Вот это вот традиция семейная, то есть туда и жен вывозим, и праздник там делаем, и у нас Дом культуры нас активно поддерживает, то есть там, ну, просто такое гуляние. Вначале собираемся, молимся, крестим детишек там или взрослых, если кто есть, но это только вот внутристаничные люди, которые либо вот, ну, бывает, человек хочет в казачество прийти, он находится кандидатом, ну, взрослый, и по какой-то причине не крещенный. Вот он может покреститься. После крещения мы общаемся, там у нас концерты, песни поем, гуляем, там отдыхают люди, мы можем соревнования устраивать, ну, такие вот развлекательные, вот, ну, чтобы удаль свою показать, меткость там и так далее. Ну, в общем, это вот такое станичное, радостное такое мероприятие. Вот. Ну и, соответственно, у нас пройдет год, у нас снова кто-то народится, и мы снова соберемся, и снова будем через год, в августе, опять проводить вот это мероприятие, объединяющее, как я считаю, и семьи, и вот, ну, радостный такой вот подход к оказачиванию. И, соответственно, есть казаки, которые пришли в казачество, ну, то есть они присягу дают и все. А есть казаки, которые в казачестве народились. Это называются потомственные казаки. Сын казака, он присягу уже не дает. Подразумевается, что ты уже пред Богом казак. И, соответственно, хочешь ты или не хочешь, но считается, что дети казаков отечеству должны служить в любом случае. Ну, конечно, воспринимают по-разному, но если брать как казачье мировосприятие, то именно так оно и должно быть.
Батюшка, а вот где-то учат на казаков? Я слышала, что есть какой-то казачий кадетский корпус.
Казачий кадетский корпус учит служить Отечеству. Он не учит на казаков. Вот. После казачьего кадетского корпуса люди поступают в военные заведения, люди становятся военными, либо просто получают навыки, которые позволяют им в жизни быть более дисциплинированными, иметь военную выправку и самоконтроль для достижения своих жизненных целей. Вот что, в принципе, дает казачий корпус. А будет он военным или не будет, это уже выбор самого человека. По сути дела, он казачьим называется, это как военный, ну скажем, военно-кадетский корпус.
Казаки же здорово помогли в восстановлении храма святого Прокопия Устюжского.
Я им очень благодарен. Помощь и в восстановлении, и в проведении очень многих мероприятий. Вот я, в принципе, всегда... Если я позвонил, о чем-то попросил, ни разу моя просьба не была отклонена. То есть всегда положительно, всегда организовано все. Вот. Действительно, это очень радует. У нас и венчания проходили, у нас мы даже был такой момент, у нас атаман одного хутора у нас венчался, то есть у них роспись была за 5 лет, по-моему, до этого, и на юбилей 5-летний, вот они решили провести казачью свадьбу. И у нас было венчание, и потом свадьба вот именно с организацией казачьих традиций. Даже, кстати, епархиальные новости об этом написали. Было очень для меня таким открытием, что есть традиции казачьих гуляний. Ну, то есть, я говорю, это как этнос, это вот как культура, когда начинаешь ее изучать, она, любая культура, она же имеет пласты, да, вот. Первый пласт, это который мы видим, это то, что вот армия так, это крепких мужиков, и вот они, вот, как вы говорите, агрессивно вот, ко всему относятся, и как бы подойти страшно, и улыбнуться опасно, и так далее. Вот. А второй пласт, это уже совершенно другие вещи. Это воспитание культуры, именно защиты Отечества, воспитание семейных ценностей, воспитание семейных традиций, воспитание определенного отношения к жизни.
Важным, наверное, моментом является, ну вот, что когда человек начинает учиться, не просто одел форму на себя казачью, да, не просто он ходит там на круг, там участвует, да, на самом деле у нас Черноусово казаки очень, как сказать, помогают и в храме, и вот в проведении праздников, там еще что-то. Но меня вот удивил тот момент, что вот этот Сергей Нестеров, значит, Самары, здесь у нас в Екатеринбурге тоже есть Нестеровы, когда казаки начинают обучение возрождению казачьих традиций. То есть вот это семья, это дети. И вот как один из примеров, который тогда Сергей привез, у нас казаки занимаются, как батюшка уже сказал, Казарлой, это федерация рубки шашкой. То есть у нас казаки шашками не просто их там на стене у них висят, они еще рубить ей умеют. Вот. И были соревнования, тогда я могу, наверное, не ошибусь, всероссийские соревнования, которые предложили в Екатеринбург. И казаки наши посообщались и решили все это затянуть на Богданович. И когда он приехал, он говорит: батюшка, я новую идею привез. Я говорю: делись. Он говорит: вот отдал 15 тысяч за обучение. 15 тысяч за обучение. Я думаю, там у меня там, ну, такого дорогого еще не было. Вот. И рассказал тему такую, вот, именно о воспитании. Он говорит: как у нас воспитывают ребенка? Я говорю: ну, кто как, говорю, как Господь на душу положит. Он говорит: слушай, я, говорит, был вот здесь вот на таком обучении, и оказывается, и рисует мне схему. Когда, говорит, ребенок рождается, он что слышит? Песню. Ну, я такой сразу так напрекся, такой, думаю, какую песню-то? Думаю, наверное, колыбельный. Ну, у меня там с колыбельными отдельный такой блок. Вот, я решил, ну, то есть есть песня, которую поет просто... Ну, там, народ казаки, да, там, вот, а есть колыбельные. Он говорит: затем ребеночек подрастает, что происходит? Я говорю: ну, игра. Он говорит: правильно. А играли как? Играли на улице, не сидели в гаджетах там где-то, вот, то есть, вот, игра. Затем, говорит, когда ребенок становился еще старше, то есть обучение шло, это танец. Танец. Танец, ну, если мы будем брать русские народные танцы, вечерки, будем брать казачьи, есть такое там направление, казачий пляс, это не просто танец, это в том числе и боевое искусство. Вот. И когда он еще становился старше, то есть его уже обучали военной премудрости. В принципе, он уже с детства, я когда слушал, то есть колыбельные, у нас приезжал человек, пела. Я потом начал эти колыбельные искать. Ну и, мягко говоря, я был немножко... Ну, то, что сказать, что я был шокирован, это вообще не сказать вообще ничего. Вот. То есть в колыбельных закладывался смысл жизни человека. И вот сейчас ныне почившая у нас Елена Евгеньевна Рыдалевская, она, когда мы начали про колыбельные, она говорит, а у казаков тоже были колыбельные свои. Вот, и рассказала, что я там эти дословно не помню, надо поискать, вот батюшка, может быть, даже эти колыбельные знает, или может у кого-то найти. В общем, и там был смысл такой, что если мы сейчас с вами слышим колыбельных «Баю, баюшки, баю, не ложись, а на краю», очень хорошая колыбельная, которая рассказывает, что, что такое край, если у ребенка такая тема, борзометр, то есть он испытывает родителей, насколько ему можно там до какого-то вот этого края дойти. И вот это все вот как раз шло из семьи. Это и нагайка, и все это все на виду. И, значит, колыбельная казачья была такая тема, что ты будешь расти, возрастать, станешь сильным, пойдешь на войну.
И погибнешь.
Да. То есть ребенка изначально, как сказать, закладывали мысль о защите Отечества, с самых маленьких вот, моментов. У меня там колыбельные были, которые я, значит, слушал, это Юлия Чернышова, тоже, я не знаю, либо это авторские колыбельные, либо это колыбельные, как сказать, ну, народные, но там тоже смысл такой, что там о почитании к родителям, о многодетности, я, по-моему, вам как-то ее там напевал, этот «Баю, баюшки, баю», живет, но там разное, там барин на краю, можно барин, казак, там можно там интерпретации. Он не беден, не богат, у него много ребят, то есть многодетный. У него много ребят, все по лавочкам сидят, все по лавочкам сидят, кашку с маслицем едят, кашку с маслицем едят, пирожочки с творожком, пирожочки с творожком. Пышки с кислым молоком, значит, есть корова, есть поле, там, ну, хлеб есть, значит, не котлеты там с майонезом, вот, значит, там про мальчика поется, но я своим детям пел, значит, по-другому там менял под девчонок, значит, и вот, спи, высыпайся, вставай, не валяйся. Программа? Программа. Хорошая? Хорошая. Ну и там, значит, там кто-то там, неважно, там сын, девочка, значит, вырастет большой и по ягоды пойдет, много ягод соберет, папе с мамой принесет. И тогда у меня дочка, которая эту колыбельную пел, берет за руку, дочке 3 года, в жизни бы не подумал, что дети слушают, ну, в смысле, вот слова вникают. Она говорит, папе с мамой? Я говорю, да. А Серафиму? Я говорю, да. А Илюше, да, а Насте, да. Ну и, в общем, то есть вот этот вот как раз уклад семейный, он вот начинался не просто с песни, там, ну даже с казачьей, да, там, или народной, а именно с колыбельной. И в колыбельных был именно смысл. Смысл, то есть закладывалось именно восприятие ребенка, как сказать, восприятие мира. Вот. Ну и, соответственно, если девчонки там пели, я думаю, там какие-то девчоночки, которые будут ее тоже... сказать, настраивать, закладывать, скажем так, тоже программу жизни, что она должна там, как сказать, вырасти, выйти замуж, нарожать детей, там, ну и, в общем, надо поискать, грубо говоря. Игры, понятно, это не, опять же, не компьютерные, это живые игры, и где ребенок бегает, шевелится, он, это тоже обучение, обучение, да, мы это из педагогики знаем, а в принципе это все жизненное, вот, они садили его просто за парту, чтобы он сидел. Вот. Ну и так далее, то есть, там, то есть уклад семьи, казачьей семьи, то есть он несет определенные, как сказать, ценности, и вот эти ценности, они воспитывались, то есть, и да, там я вот до конца не знаю, может, батюшка расскажет, это тоже о том, как воевали женщины, это наши казаки мне рассказывают, у них всегда есть праздник, называется он «Наурские щи». Знаешь про это?
Ну, у нас проводится День казачки.
Нет, наурские щи. И это вот когда-то там, куда-то кто-то там напал, и, в общем, вот из-за этого забора казачки горячими щами подчивали, ну, выливали на... То есть они отбили бой.
Ну, получается, с частокола, который село охранял, они щами отбили нападение.
Разговор о казачестве мы продолжим завтра в это же время.